Наконец-то пазл сложился в единую мозаику. В комнате Харриет у окна стояла не Сесилия Вангер, а ее сестра Анита, которая на 2 года младше ее. Она живет теперь в Лондоне. Лизбет говорила, Сесилия Вангер присутствует на многих фотографиях. Она, похоже, бегает туда-сюда. Вовсе нет. Это 2 разных персонажа, которые по чистой случайности ни разу не попали вместе в один кадр. На снятых издали черно-белых фотографиях они выглядели совершенно одинаково. Хенрик, разумеется, различал 2 сестер, но Микаэлю и Лизбет они казались настолько похожими друг на друга, что они принимали их за одно и то же лицо. И никто не объяснил, что они ошибались, поскольку им даже не приходило в голову задать такой вопрос. Микаэль перевернул страницу и вдруг почувствовал, как у него волосы встали дыбом, будто поднятые холодным ветром. Он наткнулся на фотографии, снятые на следующий день после того, как обнаружилось исчезновение Харриет и ее начали искать. Молодой следователь Густав Моррель инструктировал группу из 2 полицейских в униформе и 10 мужчин в сапогах, которые собирались идти прочесывать местность. На Хенрике Вангере был плащ до колен и английская шляпа с узкими полями. Слева от него стоял молодой упитанный мужчина с длинными светлыми волосами. На нем была темная стеганая куртка с красными вставками на плечах. Снимок был четким, и Микаэль сразу же узнал его. Но на всякий случай вынул фотографию, спустился к Анне Нюгрен и спросил, знает ли она, кто это. «Конечно, знаю», — ответила она. «Это Мартин. Здесь ему около 18 лет». Вырезки о концерне «Вангер» Лизбет Саландер читала в хронологическом порядке год за годом. Она начала с 1949 года и двигалась вперед. Проблема заключалась в том, что подборка оказалась гигантской. В интересующий ее период о концерне пресса упоминала почти ежедневно, и не только в центральных изданиях, но и в местных. Целая лавина информации, в том числе экономические анализы, профсоюзные проблемы, хроника переговоров и угроз, репортажи об открытии и закрытии фабрик, годовые финансовые отчеты, сообщения о смене директоров, презентации новой продукции. Она сконцентрировалась и запоминала информацию из пожелтевших подшивок. Вскоре ей пришла в голову идея. Она обратилась к заведующей архивом Будиль Лингерен и спросила, имеется ли у них перечень мест, где в 50-х и 60-х годах располагались фабрики или предприятия концерна. Будиль Лингерен оглядела Лизбет Саландер подозрительным холодным взглядом. Ей категорически не нравилось, что совершенно постороннему человеку разрешили вторгаться в святая святых концерна и просматривать любые бумаги, да к тому же девчонки, выглядевшей как 15-летняя чокнутая анархистка. Однако Дирк Фруде дал ей совершенно четкие указания. Лизбет Саландер разрешено смотреть все, что ей угодно. И без задержек. Так что заведующая архивами принесла опубликованные годовые отчеты за те годы, которыми интересовалась Лизбет. К каждому отчету прилагалась карта расположения филиалов концерна по Швеции. Взглянув на карту, Лизбет отметила, что у концерна было много фабрик, офисов и торговых точек. В каждом месте, где совершалось убийство, имелась красная точка, а иногда и несколько точек, отмечавших присутствие там концерна «Вангер». Лизбет обратила внимание на 1957 год. Ракель Лунде из Ландскруны обнаружили убитой на следующий день после того, как компания V&C «Строй» получила в этих краях многомиллионный заказ на строительство нового центра. Под инициалами V&C подразумевалась фамилия Вангер и Карлен, и это предприятие было частью концерна «Вангер». Местная газета напечатала интервью с Готфридом Вангером, приезжавшим подписывать контракт. Лизбет припомнила, что она вычитала в пожелтевшем полицейском протоколе в Государственном архиве Ландскруны. Ракель Лунде, увлекавшаяся гаданием, по основному роду занятий была уборщицей. Работала она в компании V&C «Строй». Около 7 часов вечера Микаэль раз 12 пытался позвонить Лизбет, и каждый раз ее мобильный телефон был отключен. Ей не хотелось, чтобы ее отрывали от работы в архиве. Он бродил по дому и не знал, куда себя девать. Достал записи Хенрика о том, чем занимался Мартин в момент исчезновения Харриет. В 66-м году Мартин Вангер учился в последнем классе гимназии в Уппсале. Уппсала. Лена Андерсон, 17-летняя ученица гимназии. Голова отделена от тука. Хенрик как-то упоминал об этом, но пока Микаэль не заглянул в свои записи, он не мог найти этот фрагмент. Мартин рос угрюмым и замкнутым. Старшие Вангеры переживали за него. Когда его отец утонул, Изабелла решила послать Мартина для смены обстановки в Уппсалу, где он поселился у Харальда Вангера. Харальд и Мартин. Это казалось маловероятным. В тот роковой день Мартину Вангеру не хватило места в машине, ехавшей в Хедестат. Направляясь на семейную встречу, он опоздал на поезд, прибыл во второй половине дня и остался по другую сторону моста. До острова он добрался на катере только после 6 вечера. Его встречали несколько человек, в том числе и сам Хенрик Вангер. По этой причине Хенрик сдвинул Мартина в самый конец списка тех, кто мог иметь отношение к исчезновению Харриет. Мартин Вангер утверждал, что не встречался с Харриет в тот день. Он лгал. В Хедестат он тогда приехал раньше и лицом к лицу столкнулся со своей сестрой на Ярдвингсгаттен. Теперь Микаэль мог документально опровергнуть эту ложь, выложив на стол фотографии, которыми никто не интересовался без малого 40 лет. Встреча с братом привела Харриет Вангер в состояние шока. Она отправилась на остров, чтобы поговорить с Хенриком, но исчезла, так и не поговорив с ним. «О чем ты хотела рассказать? О случае в Уппсале? Но Лена Андерсон из Уппсалы в твоем списке не значилась, ты о ней не знала». Но у Микаэля так и не складывалась общая цельная картина. Харриет исчезла около 3 часов дня. В это время Мартин точно находился по другую сторону моста. Его видно на фотографиях с церковного холма. Так что он, в принципе, не мог причинить вреда Харриет, которая находилась на острове. Микаэлю по-прежнему не хватало одного фрагмента мозаики. Или у него был соучастник? Анита Вангер? Опираясь на архивные материалы, Лизбет пришла к выводу, что положение Готфрида Вангера в концерне с годами менялось. Он родился в 1927 году. В 20-летнем возрасте встретил Изабеллу, и та сразу забеременела. Мартин родился в 48-м, и молодым пришлось пожениться. Когда Готфриду стукнуло 22 года, Хенрик забрал его в штаб-квартиру концерна. Он подавал большие надежды. Уже в 25 лет он обеспечил себе место в правлении и стал заместителем начальника отдела развития предприятия. Не дать не взять восходящая звезда индустрии. Но примерно в середине 50-х годов его карьера бесславно завершилась. Он запил. Брак с Изабеллой трещал по швам. Дети, Харриет и Мартин, страдали, и тогда в их судьбу вмешался Хенрик. Карьера Готфрида достигла своего апогея. В 56-м году учредили еще одну должность заместителя начальника отдела развития, чтобы второй заместитель делал всю работу в те периоды, когда Готфрид запивает и отсутствует на службе. Однако Готфрид продолжал оставаться Вангером, к тому же не лишенным обаяния и ораторских талантов. С 57-го года его деятельность, похоже, сводилась к тому, чтобы разъезжать по стране и открывать фабрики, разрешать местные конфликты и внушать иллюзию, что руководство концерна неравнодушно к проблемам на местах. «Мы посылаем одного из наших сыновей вам в помощь. Мы воспринимаем вас и ваши заботы серьезно». Второе совпадение Лизбет обнаружила в половине 7-го. Готфрид участвовал в переговорах в Карлстаде, где концерн Вангеров приобрел местное деревообрабатывающее предприятие. На следующий день нашли убитый фермершу Магду Лувису Шоберг. Буквально через 15 минут она обнаружила третью нить. Уде Валла, 62-й год. В тот день, когда исчезла Лия Персон, местная газета брала интервью у Готфрида Вангера. В беседе обсуждались возможности расширить порт. Через 3 часа Лизбет Саландер могла констатировать, что Готфрид Вангер по меньшей мере в 5 из 7 случаев находился там, где происходило убийство, за несколько дней до или после. Ей не хватало информации об убийствах 49 и 54 годов. Она присмотрелась к его фотографии в одной из статей. Красивый стройный мужчина с русыми волосами, он походил на Кларка Гейбла из фильма «Унесенные ветром». «В 49-м году тебе было 22 года. Первое убийство произошло дома в Хедестаде. Жертвой стала Ребекка Якобсон, секретарша из концерна. Где вы встречались? Что ты ей обещал?» Когда Будиль Линдгрен в 7 часов собралась закрыть архив и отправиться домой, Лизбет Саландер рявкнула, что она еще занята. Заведующая может спокойно уходить, пусть только оставит ключи, чтобы Лизбет смогла запереть. Будиль Линдгрен, к тому времени уже очень раздраженная из-за того, что вынуждена плясать под дудку этой соплюшки, позвонила Дирку Фруде домой в ожидании дальнейших инструкций. Адвокат сразу сказал, что Лизбет может, если захочет, оставаться в архиве хоть на всю ночь. Не будет ли фру Линдгрен так любезно сообщить охраннику офиса, чтобы тот выпустил ее, когда она соберется уходить? Лизбет Саландер закусила нижнюю губу. Конечно, еще одна загвоздка заключалась в том, что Готфрид Вангер утонул в состоянии опьянения в 65-м году, тогда как последнее убийство произошло в Упсале в феврале 66-го. Лизбет задумалась, не совершила ли она ошибку, включив в список 17-летнюю гимназистку Лену Андерсон. Но потом решила, что нет, не ошиблась. Почерк убийцы, правда, немного отличается, но присутствует тот же намек на Библию. Тут есть какая-то связь. В 9 часов начало темнеть. На улице похолодало, начал моросить дождь. Микаэль сидел за кухонным столом, постукивая по нему пальцами, когда через мост в сторону мыса проехала машина Мартина Вангера. Это накалило ситуацию до предела. Микаэль не знал, что ему делать. Он больше не мог себя сдерживать, он жаждал задавать вопросы, он хотел конфронтации. Конечно, это не самая мудрая линия поведения, если он подозревает, что Мартин Вангер и есть тот маньяк и убийца, который прикончил собственную сестру и девушку из Упсалы и к тому же пытался пристрелить самого Микаэля. В то же время Мартин притягивал его как магнит. Он ведь не знает, что Микаэлю все известно, и можно прийти к нему под предлогом, ну, скажем, чтобы вернуть ключ от домика Готфрида. Микаэль запер дверь и не спеша направился в сторону мыса. В доме Харальда Вангера, как всегда, было темно. У Хенрика светилось лишь одно окно, в комнате, выходящей во двор. Анна уже легла спать. Дом Изабеллы погрузился в темноту. Дом Сесилии тоже. У Александра Вангера на 2-м этаже горел свет. А в 2 домах, где жили люди, не принадлежавшие клану Вангеров, света не было. Блумквист не встретил ни единой живой души. Он в нерешительности остановился перед домом Мартина Вангера, достал мобильник и набрал номер Лизбет. По-прежнему никакого ответа. Тогда он отключил телефон, чтобы тот не зазвонил не вовремя. На 1-м этаже горел свет. Микаэль пересек газон и остановился в 2 метрах от кухонного окна, но не заметил никакого движения. Он обошел вокруг дома, однако Мартина Вангера так и не увидел. Зато обнаружил, что ворота гаража приоткрыты. Не будь кретином. И все же он не смог устоять перед искушением заглянуть туда. На верстаке лежала открытая коробка с патронами для штуцера. Это было первое из того, что он увидел. Затем взгляд его наткнулся на 2 канистры с бензином, которые стояли на полу под скамейкой. «Что, Мартин, опять готовишься к ночным приключениям?» «Заходите, Микаэль. Я видел, что вы идете сюда». У Блумквиста ёкнуло сердце. Он медленно повернул голову и в полумраке возле входной двери увидел Мартина Вангера. «Трудно было пройти мимо, правда?» Голос у него был спокойный, почти дружелюбный. «Привет, Мартин», — ответил Микаэль. «Заходите», — повторил Мартин Вангер. «Сюда». Он шагнул вперед и в сторону и махнул левой рукой, приглашая гостя войти. Поднял правую руку, и Микаэль увидел матовый отблеск металла. «У меня в руке глок, так что осторожнее, с такого расстояния я не промахнусь». Микаэль медленно направился к нему. Приблизившись, он остановился и посмотрел ему в глаза. «Я пришел сюда, чтобы задать несколько вопросов». «Понятно. Шагай в дверь». Микаэль медленно вошел в дом и двинулся к холлу, в сторону кухни. Но прежде чем он успел туда дойти, Мартин Вангер дотронулся рукой до его плеча и остановил его. «Стой. Теперь поверни направо. Открывай боковую дверь. Погреб». Когда Микаэль уже наполовину спустился по лестнице, Мартин Вангер повернул выключатель и включил свет. Справа находилась котельная. Откуда-то спереди доносился запах моющих средств. Мартин направил его налево, в кладовку со старой мебелью и коробками. В глубине имелась еще одна дверь, стальная, с цилиндровым замком. «Сюда», — сказал Мартин и бросил Микаэлю связку ключей. «Открывай». Блумквист отпер дверь. Выключатель налево. Микаэль очутился в аду. Около 9 часов Лизбет вышла в коридор и купила в автомате кофе и завернутый в пленку бутерброд. Потом она продолжила перелистывать старые бумаги, пытаясь найти какой-нибудь след Готфрида Вангера в Кальмаре в 1954 году. Но ей это так и не удалось. Она подумала, не позвонить ли Микаэлю, но решила до ухода посмотреть еще журналы, предназначенные для внутреннего пользования. Комната была площадью примерно 5 на 10 метров. Микаэль мог только предположить, что в географическом отношении она располагается вдоль северной короткой стены дома. Мартин Вангер очень тщательно и с большим вкусом обставил и оборудовал свою личную камеру пыток. Слева цепи, металлические петли на потолке и полу, стол с кожаными ремнями, где он привязывал своих жертв, плюс видеооборудование, студия записи. В глубине комнаты располагалась стальная клетка, куда Мартин мог на долгое время заключать своих гостей. Справа от двери кровать и телевизионный уголок. На полке Микаэль увидел множество видеофильмов. Как только они вошли в комнату, Мартин Вангер направил на Микаэля пистолет и велел ему лечь животом на пол. Тот отказался. «Ну что ж», — сказал Мартин, — «тогда я прострелю тебе коленную чашечку». Он прицелился. Микаэль капитулировал. У него не было выбора. Теперь он мог только надеяться, что Мартин хоть на 1/10 секунды утратит бдительность. В драке Микаэль получил бы фору. У него еще оставался шанс там, наверху, когда Мартин положил руку ему на плечо, но он замешкался. А после этого Мартин к нему не приближался. С простреленной же коленной чашечкой у Микаэля и вовсе не останется ни единого шанса, и ему пришлось подчиниться. Он лег на пол. Мартин подошел сзади, велел Микаэлю положить руки на спину и замкнул на них наручники. Затем врезал Микаэлю в пах. А потом еще и еще. Все, что происходило дальше, показалось Микаэлю горячечным кошмаром. Состояние Мартина стремительно менялось. Он демонстрировал образец рационального поведения и в то же время проявлял себя как буйный пациент психиатрической клиники. Он успокаивался и снова начинал метаться, как зверь в клетке. Несколько раз он принимался бить Микаэля ногами, а тот мог лишь пытаться защищать голову, подставляя под удары мягкие части тела. Через несколько минут его тело превратилось в огромную болевую точку. За первые полчаса Мартин не проронил ни слова, он стал неконтактным. Потом, похоже, немного успокоился. Принес цепь, обмотал ее вокруг шеи Микаэля и пристегнул висячим замком к петле в полу. Минут на 15 он оставил своего узника в одиночестве. Вернувшись, принес с собой литровую бутылку питьевой воды. Он уселся на стул и начал пить, глядя на Микаэля. «Можно мне воды?» — спросил Блумквист. Мартин наклонился и щедро дал ему напиться из горлышка. Микаэль жадно глотал. «Спасибо». «Ты все такой же вежливый, Калле Блумквист». «Зачем ты меня так истязаешь?» — спросил Микаэль. «Ты меня очень разозлил и заслужил наказание. Почему ты не уехал домой? Ты ведь так был нужен в Миллениуме. Я говорил серьезно, мы могли бы превратить его в значительный журнал и сотрудничать долгие годы». Микаэль скорчил гримасу и попытался принять более комфортное положение. Он был беззащитен и мог действовать только силой убеждения. «Наверное, ты считаешь, что этот шанс уже упущен», — сказал Микаэль. Мартин Вангер рассмеялся. «Мне очень жаль, Микаэль, но, надеюсь, ты, конечно, понимаешь, что тебе придется здесь умереть». Микаэль кивнул. «Каким образом, черт побери, вы на меня вышли? Ты и эта анорексичная шлюха, которую ты подбил на это дело. Ты солгал, когда рассказывал о том, что ты делал в день исчезновения Харриет. Я могу доказать, что ты был в Хедестаде во время карнавального шествия. Тебя сфотографировали, когда ты стоял и смотрел на Харриет. За этим ты и ездил в Нуршо? Да, чтобы найти снимок. Его сделала пара, которая случайно оказалась в Хедестаде. Они там ненадолго останавливались». Мартин Вангер покачал головой. «Ты все врешь, черт бы тебя подрал», — сказал он. Микаэль крепко задумался. Ему нужно было бы сказать что-нибудь, что могло бы отменить его казнь или хотя бы отсрочить ее. «Где этот снимок сейчас?» «Негатив лежит в моей банковской ячейке здесь, в Хедестаде. Ты ведь не знал, что я арендовал банковскую ячейку?» Микаэль вдохновенно врал. «Копии есть в разных местах. В моем компьютере и в компьютере Лизбет, на сервере иллюстрации Миллениума и на сервере Milton Security, где работает Лизбет». Мартин Вангер сделал паузу, пытаясь понять, блефует Микаэль или нет. «Как много знает Лизбет Саландер?» Блумквист не знал, что отвечать. Лизбет Саландер оставалась сейчас его единственной надеждой на спасение. Что она сделает, когда вернется домой и обнаружит, что он исчез? Он положил роковой снимок Мартина Вангера на кухонный стол. Сообразит ли она? Поднимет ли тревогу? Она не из тех, кто звонит в полицию. Но настоящий кошмар начнется, если она отправится к Мартину, позвонит в дверь и начнет выяснять, где Микаэль. «Отвечай», — холодно произнес Мартин Вангер. «Я думаю». «Лизбет знает примерно столько же, сколько и я, а, возможно, даже больше. Да, скорее всего, больше. Она сообразительная. Например, она включила в этот список Лену Андерсон». «Лену Андерсон?» — Мартин Вангер выглядел пораженным. «17-летнюю девушку, которую ты замучил до смерти в Упсале в феврале 66-го. Только не говори, что ты забыл о ней». Постепенно взгляд Мартина прояснился. На его лице впервые за этот вечер отразилось потрясение. Он не предполагал, что кто-то раскопает тот случай. Лена Андерсон не упоминалась в телефонной книжке Харриет. «Мартин», — сказал Микаэль твердым голосом, — «все кончено. Конечно, ты можешь меня убить, но тебе конец. Слишком много людей уже знают обо всем, и на этот раз ты попался». Вангер вскочил, как угорелый, и снова принялся расхаживать по комнате. Вдруг он ударил кулаком по стене. «Я не должен забывать, что он психопат. Кошка. Он мог принести кошку сюда, но отправился с нею в семейный склеп. Он действует не самым рациональным образом». Мартин повернулся к нему. «А вот я думаю, ты врешь. В курсе только ты и Саландер. Вы ни с кем не говорили, иначе полиция уже прискакала бы сюда». «Грандиозный пожар в гостевом домике, и никаких доказательств не останется». «А если ты ошибаешься?» Мартин вдруг улыбнулся. «Если я ошибаюсь, то тогда мне действительно конец. Но я так не думаю. Я уверен, что ты блефуешь. А какой у меня выбор?» Он задумался. «Единственный рискованный момент — только эта чертова сучка. Я должен ее найти». Она днем уехала в Стокгольм. Мартин Вангер засмеялся. «Вот как! Каким же образом она в таком случае просидела весь вечер в архиве концерна?» Сердце Микаэля забилось с удвоенной частотой. Он знал, он все это время знал. «Верно. Она собиралась зайти в архив, а потом ехать в Стокгольм», — ответил Микаэль по возможности спокойно. «Я не думал, что она так надолго задержится». «Хватит трепаться. Заведующая архивом сообщила мне, что Дирк Фруде разрешил Саландер сидеть там сколько угодно. Это значит, что ночью она вернется домой. Охранник позвонит мне, как только она выйдет из офиса».